Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як жывуць магілёўскія цыганы праз паўгода пасля аблавы.
Разбіваюць окна, залітаюць у масках, ложаць дзяцей на пол. Это было.
Як перамагчы прафесійнае выгаранне.
Что-то я стал хуже работать, а не поднажать ли мне еще? И начинаешь пытаться работать еще больше. Иногда еще, да, действительно, приходит работодатель и говорит, так что, может, еще денег? Ну и ты думаешь о том, что, о, еще денег.
Да.
Да.
Меньшуки ратуют пони с парку Горкого.
В это время у пони тоже не было ни воды, ни какого-то другого корма, помимо вот газонной травы, которую он ест. Проходил мужчина с собакой, собака была не на привязи, она на него нападала, кусала за морду.
Эти темы обмеркуем напереди у программы «Евразум».
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Распачынаем праграму «Еўразум» і звернемся да горада Магілёў.
Ромка, Хімка і Качанава. Як жывуць магілёўскія цыганы праз паўгода пасля аблавы?
Падрабязнасці ў Рамана Васюковіча.
У Магілёў мы прыязджаем раніцай і едзем у мікрараён Чапаёўка. Так у горадзе людзі называюць некалькі вуліц, дзе жывуць цыгане. Чапаёўка засвяцілася ў навінах паўгода таму, калі ў Магілёве пры загадкавых абставінах загінуў супрацоўнік ДАІ Яўген Патаповіч. Следства прыйшло да высновы, што Патаповіч скончыў жыццё самагубствам, але першапачаткова ў выкраданні інспектара падазравалі мясцовых ромаў. Міліцыя правяла рэйд па пасёлку. Як цыганская чапаёка жыве праз 6 месяцаў пасля міліцэйскай аблавы? Мінакі нам раяць знайсці цыганскую краму. Менавіта так яны называюць звычайны родны кут. Прадавачка распавяла Еўрарадыё, што цыгане сюды сталі заходзіць рэдка. Хіба што па хлеб, бо грошай у іх няма, як раней.
Вот і вот, уже 18 лет не скушалі, не хлеб. Нам раніше не часта ходзілі, рэдка. Не, ну ходзіць, бегуць, хлебушка возьмуць. І там раніше нам хорошую прыбыль давалі, сейчас. Ну што, прыжаліш іх макінацыямі, так, конечно.
Жанчыны раяць выйсці на вуліцу Рыжскую, на якой жывуць рома, і грукацца ў любы дом. А пакупнікі раяць звярнуць увагу на вялікія цагляныя будынкі. Маўляў, менавіта ў іх жывуць ромы. Ідзем па Рыжскай вуліцы. Беларусы, з якімі размаўляла Еўрарадыё, мякка кажучы, не вельмі добра адгукаюцца пра суседства з ромамі. Жыхарка Чапаёўкі распавядае, што цыгане нідзе не працуюць, а жывуць добра.
А што ў іх змянілася? Яны як жылі, так і жывуць. Яны раздулі толькі бучу больше, што іх дужа абідзілі. А то, что они наркотики продают, это нормально. Они этим и живут. И они только этим и живут. Вот то, что они людей губят, это нормально. А то, что их немножко попрессовали, так они так раздули.
Фотографоваться у Чапаёўцы адмаўляюцца ўсе. Цыган Міхаіл, які таксама трапіў вясной у пастарунак, гаворыць, што працуе будаўніком у Расіі, жыве добра і вельмі ўдзячны Александру Лукашэнку.
Ну, наш прэзідэнт, он разобрался і правильно поступился, сделал все. А сейчас все нормально, президент разобрался, все везде парады, сейчас все правильно сделал.
У іншым доме, куды запросили корреспондентов Еврорадио, нам распавялі, что шмат мужчин з'ехала шукать працу за мяжу после милицейской облавы.
Мужья, сыновья, ну как бы вот там по вахте по 2-3 месяца, вот они были, приехали, побыли 2-3 недели, опять уехали.
У нас в Мінскі то больше платить за плату роботу, чем здесь.
Питаємося у жанчын, ці магчыма сустрэцца з сапраўдным бароном. Нас накіроўваюць у суседні цыганскі пасёлак Грабянёва, дзе паўгода таму АМАП таксама затрымаў ромскіх мужчын. З намі пахадзіўся сустрэцца Яфім Казіміраў. Размову ён таксама пачынае з таго, што ён не барон, а толькі сын барона. Мужчын распавядае, што пасля візіту Наталі Качанавай мясцовыя ўлады пачалі дапамагаць ромам. Сын барона асабіста сустракаўся з чыноўнікамі, тыя цікавіліся праблемамі цыган, асноўная з якіх – адсутнасць працы. На біржы працы рому пачалі прапаноўваць вакансіі. Казіміраў распавёў Еўрарадыё, што пасля майскіх падзей сітуацыя крыху змянілася.
Рашэнне памянялася. Но это не только со стороны МВД, понимаете, это просто народ тоже понимал и видел, что, ну, произошло недоразумение, и просто как на козлах, называйте, знаете, такое уже народное выражение, отыгрались, понимаете, как вот. Ну, я думаю, что не этим надо показывать, насколько наша развита структура внутренних, значит, войск.
Мы працягваем размаўляць пра жыццё ромаў у Беларусі. Відаць, што тэма адносін з муз для Яфіма Казімірава балючая. Разам з жонкай ён зноў вяртаецца да яе. Гаспадары дома распавядаюць, што рабілі сілавікі з цыганамі ў Магілёве.
Разбіваюць токна, залітаюць маска, ложаць дзяцей на пол. Это было. Потом это ничего не находят и собираются уходить.
Что анонимное сообщение, что
пишут анонимное сообщение.
Хранится ли оружие или наркотики?
Выбивают стекла, выбивают двери с автоматами, маска, дети испуганы у нас.
Яфім Казіміра дадае, што на пачатку новага года плануе сустрэцца з Наталій Качанавай, каб абмеркаваць пытанні, якія хвалююць цыганоў у Беларусі. Вольга Міцкевіч, Раман Усюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мінчукі ратуюць поні з парку Горкага. Восенню ён начуе на вуліцы пад балконам.
Ці можа конік пражыць у горадзе толькі на падножным корме і спаць у двары ў лістападзе, высвятляў Алексей Карпека.
На пачатку лістапада мінчане заўважылі ў Сухарава самотнага поні, які начаваў пад балконам. У холад ён стаяў без гунькі, месца для начлегу ніяк не ўладкавана. Поні спаў проста на асфальце. Аказалася, гэта той самы сумны коннік, на якім каля ўваходу ў парк Горкага летам катаюць дзяцей. Неабыяквыя гараджане, якія выявілі поні, абурыліся і запатрабавалі пакараць яго ўладальніка за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Але можа быць для каня, хай нават і маленькага, гэта нармальна начаваць у лістападзе на вуліцы? Еўрарадыё разбіраецца. Улетку каля галоўнага ўваходу ў парк Горкага часта можна заўважыць гняддога поні з белай плямай на носе. Выгляд у яго даволі змучаны. Мухі абляпляюць вочы, ён абыякава глядзіць наперад і практычна не рухаецца, калі яго паганяюць. А паганяюць яго тады, калі хтосьці згаджаецца праехацца на ім за грошы.
Нам сказалі, што адправляюць поні начаваць уже в парке, который напротив цирка. И с утра там девочка тоже прислала фотографию, сказала, что он стоит. Вот, и мы с ней там встретились, пошли в этот парк, и да, действительно, пони там стоял. По мере того, как мы подходили ближе, нарисовался хозяин, стал сразу за ним убирать навоз в черный пакет. Когда увидел нас, очень сильно занервничал.
Аднойчы у двары на пони напал собака. Мужчина выгуливал его без ланцужка, и он кинулся на коня, почал кусать его и брахать. Тады ж на гаспадара поні першы раз выклікалі міліцыю.
Павёл его уже во двор, вот дома, где кафе «Скиф». Он его привязал, сел в машину, параллельно какими-то шариками там занимались. Вот, в это время у пони тоже не было ни воды, ни какого-то другого корма, помимо вот газонной травы, которую он ест, типа а-ля пасётся. Там проходил мужчина с собакой, собака была не на привязи, она на него нападала, кусала за морду.
После заявы у милицию пони перевезли на каменную горку. Его зауважили у парку у Гачавіса. Самотного и привязанного побач никого.
В каменной горке там есть парк у Гачавіса, что он там стоит, опять же на него нападают собаки. И я как-то с утра туда поехала, вот после вот этих сообщений. И там он действительно стоял там. Мы как бы вызвали коневозку, хотели его забрать. Нам там предоставил конную частный клуб коневозку. Но пришли хозяева, ну, естественно, хотели его увезти. Начали очень сильно с нами, ну, агрессивно очень с нами общаться.
У міліцыю зноў напісалі скаргу на гаспадара поні, і тыя нарэшце адрэагавалі. І звярнуліся да заабарончай арганізацыі «Ігіда» для аказання дапамогі. Гаспадара могуць прыцягнуць да адказнасці па артыкуле «Жорсткае абыходжанне з жывёламі». Яму пагражае штраф у памеры ад 10 до 30 базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. Па словах прадстаўніцы «Ігіды», гаспадар поні парушыў правілы ўтрымання коняў. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму Еўразум. Як зразумець, што ты знаходзішся на парозе выгарання на працы? Якія сферы жыцця пры гэтым пакутуюць, дзе шукаць дапамогі?
Гэта і іншае абмяркоўваем разам з Сергеем Кадомскім, стваральнікам Data Talks By. Перадаем слова Змітру Лукашуку.
Сергей, наколькі вот вы проводзілі, маеце нейкія звесткі, наколькі для Беларусі ўвогуле нейкая статыстыка ёсць такая, што вот выйграла за мінулы год прафесійна там 25% беларусаў?
Здравствуйте, Дмитрий. Нет, к сожалению, про Беларусь у меня данных нет, но есть исследования, которые делали в России, делал ресурс, который называется «Мой круг», и они установили, что, например, в IT-среде порядка 50% сотрудников, людей, которые работают в IT, так в том либо ином виде подвержены выгоранию. Я уверен, что белорусы не сильно отличаются от россиян, поэтому если говорить про IT-сферу, я думаю, что ситуация у нас очень похожа. Ну, а если посмотреть на общую статистику, то еще больше, чем айтишники, выгорают работники, которые связаны с работой с людьми. То есть это преподаватели, это социальные работники. Ну, то есть это все, у кого работа связана с ежедневным стрессом. Таких людей у нас, к сожалению, много. Ну, и современный мир, он только ускоряет... пытается нас ускорить, подлить масло в огонь. Поэтому я думаю, что проблема актуальна для всех. В целом, я бы определил следующие маркеры эмоционального выгорания. Это отсутствие интереса, то есть потеря интереса в целом к вашему профессиональному занятию, а часто и к другим сферам жизни. С теми людьми, с которыми я общался, они говорили о том, что на работу идешь, ну, как на аркане, ну, туда надо идти, потому что надо же деньги зарабатывать. Но самое страшное – это потеря интереса к другим сферам жизни, к хобби, к каким-то увлечениям, даже к семейным каким-то отношениям, к друзьям. То есть это самое первое и, наверное, самое важное. Второе – это нарастание негатива. Негатива, наверное, в первую очередь тоже на тему работы, то есть такого пессимизма, негативное отношение к коллегам, к клиентам, к партнерам. Иногда люди обнаруживают себя сильно выгоревшими уже на больничной койке. Но можно определить, что чаще всего обостряются какие-то заболевания. Например, если у вас есть какие-то хронические болезни, вы начинаете чаще ими болеть. У меня такое, например, было на моем этапе. Мне даже врачи в какой-то момент сказали: «Сергей, посмотрите, может быть, на какие-то другие сферы вашей жизни». Ну, не просто так Лор меня отправлял взглянуть на свою жизнь под другим углом. Поэтому я бы говорил об этих трех пунктах. Отсутствие интереса, негатив и обострение болезни.
Сергей, ну вот все ж таки мне цікаво, до прикладу, вот за чего это эмоциональное выгорание может здариться? Вот, здається, человек працует на цікавой праце, вот он вырашил, что да, вот то, чем он занимается, это его. Потом, раптом, ни с того, ни с сего. Вот по себе. Вы можете сказать, вот вы можете знайти ту первую причину? Вот что стало причиной?
У каждого в целом своя история. Выгорание – это некоторая реакция организма, я имею в виду в целом и тела, и психики, на то, что наступает перегрузка. Причем, ну, вот какая перегрузка? Очень просто, наверное, сравнить с выбиванием пробок. Да? То есть, если вы включите 5 утюгов у себя в квартире, то сработает автомат, скажет, сеть не выдерживает такой нагрузки, а я лучше поберегу, чтобы не было возгорания. То есть, фактически, организм таким образом защищается от того, чтобы совсем, ну... наверное, крыша не поехала. Хотя мне известны истории людей, которые выгорали прямо через серьезную... Не только через психотерапию приходилось проходить, но и через психиатрию, прием серьезных лекарств. Поэтому я бы говорил о том, что выгорание – это следствие потери некоторого контакта со самим собой, со своими чувствами, где-то с реальностью, где-то со своими ценностями, которые... зачастую людей, опять же, не то, что я склонен пенять на современный мир, который всех нас пытается сделать быстрее, выше и сильнее, но я склонен судить о том, что чаще мы пытаемся перепрыгнуть свои возможности, где-то сделать больше, чем мы способны. Ну, а выгорание лишь символизирует, что ли, пора где-то притормозить и пересмотреть на то, что происходит. Мы недавно взяли интервью с одним из наших экспертов, с Ольгой Князевой, и она вообще считает, что выгорание – это нормальный процесс в жизни человека. Мы даже проводили такой интересный разговор о том, что, ну, если представить себе жизнь как лестницу, по которой человек карабкается вверх, иногда бывает выгорание, когда лестница приставлена к нужной стене, человек просто может определить, что что-то у него нога соскальзывает со ступеньки. Ему просто нужно чуть-чуть перестроиться, научиться по-другому идти по этой лестнице. Возможно, расстояние между ступенями увеличилось. Но все будет продолжаться верно, да? Он просто перенастроится. А иногда человек обнаруживает, что вообще лестница не туда приставлена. Ну и тогда что нужно сделать? В первую очередь нужно остановиться. Во вторую очередь, наверное, нужно слезть. А кому-то нужно спрыгивать, ну, потому что уже время пришло. Ну и вообще невнимательно смотреть, куда ставить лестницу дальше. Поэтому... целом я склонен говорить о том, что выгорание – это нормально.
Когда человек шмат працует, сказал Сергей, то певная межа достигается, когда уже вот это такая перепрацовка, якая идет до эмоционального выгорания. И, может быть, нема некого стимула. А когда працадавца пропонует тебе подвышение заробку там у 2-3 разы, это станет стимулом таким, те неким таким леками, которые спынят этот процесс эмоционального выгорания?
Очень хороший вопрос, потому что, на мой взгляд, через... Ну, это как раз одна из самых частых проблем, когда работодатель видит, что что-то сотрудник начинает сдавать, но ценность...
И поднять не ему заработок, да?
Да, что-то сдает. Ну, и человек сам... На самом деле, я сейчас, до того, как мы перейдем к вопросу денег, скажу о том, что один, наверное, из факторов, который вот я не учел, как определить, что у тебя может быть выгорание, это то, что когда ты начинаешь задавать себе вопрос... Что-то я стал хуже работать, а не поднажать ли мне еще? И начинаешь пытаться работать еще больше. Вот такая вот внутренне пытаешься себя заставить. Иногда еще, да, действительно, приходит работодатель и говорит, так что, может, еще денег? Ну, и ты думаешь о том, что, о, еще денег.
Да.
Да. И такой, ну, этого хватает, наверное, на несколько месяцев. А только потом становится еще хуже, потому что, к сожалению, если бы... мы научились решать проблему эмоционального выгорания покупкой волшебной таблетки, то наверняка люди уже достигли бы каких-то невероятных высот в работоспособности. Но мы не видим, что люди, которые выгорают и устают, способны лечиться деньгами. Деньги – это важно, но гораздо важнее то, зачем человек вообще делает то, что он делает. Потому что деньги, на мой взгляд, всегда это результат взятой на себя ответственности и эффективности. Можно заниматься интересным делом, и тогда... ты будешь расти как профессионал, развиваться, строить карьеру, а можно пытаться идти за деньгами. Но решат ли деньги все вопросы? Опять же, это мое мнение, но, на мой взгляд, нет. И вообще я считаю, что гораздо важнее, помимо заработка денег, эффективной работы, всегда оставаться в контакте с самим собой. И вот выгорание – это как раз такой сигнал о том, что что-то пошло не так, мы пришли не туда. Поэтому ресурсы всегда связаны, это баланс между состоянием тела, души, психики. Поэтому очень внимательно нужно смотреть на то, что ты ешь, и то, как работает твое тело. То есть заниматься спортом, но тоже заниматься этим бережно. Я считаю, что все это очень сильно связано. Сейчас очень доступно стало йога, есть масса онлайн-занятий бесплатных, онлайн-видео. Ну и в целом стоит обратить на внимание на то, что и как мы едим.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе Евразум надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. У Японіі тэатр Кабукі прэзентаваў спектакль па зорных войнах. Усе ролі ў ім, у тым ліку жаночай, па традыцыі выканалі толькі мужчыны. Адзіны паказ пастаноўкі «Зорныя войны Кабукі», «Рэн» і «Тры светлавыя мячы» адбыўся 28 лістапада. Як можна здагадацца па назве, яе сюжэт заснаваны на фільмах апошняй трылогіі Джэй Джэй Абрамса. Онлайн-трансляцию на Ютубе проводил японский канал Disney. Видеоверсию спектакля цалком можно поглядеть кожный охотный. Американская спевачка Мадонна перепынила гастрольный тур «Мадам Икс». Яна отменила 3 концерты, спаслаўшыся на стан здоровья, передае BBC. Поп-зорка написала у себе в Инстаграме, что зрабіла гэта по патрабаванні лекараў, бо адчувае невыносныя болі. Прошу прабачэння за гэты нечаканы паварот падзей. Выступы прыносяць мне столькі радасці. Іх адмена – гэта пакаранне для мяне. Але боль, які я цяпер адчуваю, мне невыносны. І мне трэба адпачыць і прытрымлівацца указанняў лекара, каб паправіцца і працягнуць выступы, напісала спявачка. Раней Мадонна казала фанатам, што пакутуе ад парванай звязкі і боляў у калені. У сацыяльных сетках яна напісала, што прымае ледзяныя ванны для аблягчэння болю. Мадонна вядомая тым, што вельмі неахвотна адмяняе свае канцэрты. За сваю 37-гадовую кар'еру яна адмовілася выступаць толькі на некалькіх з іх. Лявон Вольскі зняў новы кліп на свой хіт «Тры чарапахі». Гэта анімацыйная лірык-відэа. Музыка не толькі зрабіў новую аранжыроўку песні, але і сам намаляваў усе ілюстрацыі і напісаў тэксты пад імі. Аўтарам аранжыроўкі выступіў нарвежскі саунд-прадзюсер Снорре Бергерут, вядомы па апошніх сольных альбомах Вольскага. Назву «Тры чарапахі» атрымаў і свежы міні-альбом Вольскага. Разам з галоўнай песняй у яго ўвайшлі яшчэ два нанова запісаныя хіты. Гэта «Лёгкія-лёгкія» і «Паветраны шар». Рэліз дасяжны на ўсіх галоўных лічбавых пляцоўках. Стрымінгавы сервіс Netflix будзе фінансаваць «Пэрис» – апошні адназальны кінатэатр Нью-Йорка. Такім чынам ён будзе выратаваны ад закрыцця. Адзін з найстарэйшых кінатэатраў у США быў адкрыты ў 1948 годзе непадалёк ад цэнтральнага парку. Першапачаткова ў ім дэманстраваліся толькі французскія фільмы, але пасля ў рэпертуар дадаліся аўтарскае кіно з іншых краін. Пра хуткае спыненне дзейнасці «Пэрис» абвесціў у жніўні 2019 года. Зараз стала вядома, што Netflix заключыў дамову аб арэндзе памяшкання і будзе паказваць у кінатэатры фільмы ўласнай вытворчасці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Мы не развітваемся, мы кажам вам пакуль. Прыемных новых эфіраў на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.